Сегодня у нас первая с вами встреча, и поэтому мы с вами поговорим о некоторых, может быть, общих вещах. Это необходимо. И затем я бы хотел вас немножечко ввести в курс той программы, которую предстоит нам с вами рассмотреть, как-то осмыслить и обсудить. Я особенно подчеркиваю последнее слово «обсудить», поскольку мне кажется, что наиболее продуктивным методом усвоения каких-то идей является только метод обсуждения. Хуже нет, когда человеку просто дают и заставляют его быть своего рода рождественским гусем, который должен все глотать, что ему-то закладывают в рот. Мне бы очень этого не хотелось. Не хотелось особенно вот по какой причине. Сейчас вы все наблюдаете, являетесь свидетелями того, какое разнообразие не просто мнений, а разнообразие убеждений, причем подчас убеждений, доходящих до степени, я бы сказал, фанатизма, окружает нас. Со всех сторон можете услышать: вот где истина, и больше нигде. Это и больше, и не слушайте больше никого другого. И мы с вами сейчас именно стоим перед вот каким-то буквально подчас враждебным столкновением различных точек зрения, различных мировоззрений. Нет, если хотите, культуры спокойного восприятия чужих идей и обсуждения их. Обсуждение связано с чем? С вопросами, с аргументами. Но еще раз говорю, нет того, что называется открытостью к чужому мнению. Я вот что имею, вот вы это увидите, когда будете слушать мои лекции, что имею, и все, и это непререкаемо, и никто не смей подумать иначе. То, что я говорю, я столб, вот последняя буква какая вот только, вот тут не совсем членораздельно, и утверждение истины. Вот это дело очень опасное нашего времени, и я вам скажу, это буквально какой-то дух. Вот в высших эшелонах, я бы сказал, науки и людей, находящихся там, там совершенно другая ситуация. Там совершенно спокойно. Они обсуждают прямо противоположные точки зрения. Спокойно, вы слышите? Спокойно в каком смысле? Не в смысле темперамента, у каждого он свой, всегда и сохраняется, а спокойно без какого-либо антагонизма к тому человеку, который высказывает противоположные взгляды или другие совсем взгляды. Напротив, с интересом. Я вам приведу интересный пример. Такой, была такая философская школа, собственно, не школа даже, а был такой венский кружок. Это где-то было, по-видимому, в 30-е годы, 40-е, 50-е. Венский кружок образовали люди очень интересные. Люди, которые впоследствии стали огромными величинами в науке и в философии. Фон Вайтзекер, Гейзенберг, целый ряд других людей, очень известных. Так вот, чем они занимались в частности? Еще молодые студенты или только что аспиранты. Чем они занимались? Тем, что приходил человек и говорил какую-то совершенно абсурдную, например, вещь. Абсурдную не вообще глупость как таковую, а абсурдную с точки зрения нашего привычного восприятия. Ну, я, к примеру, скажу, я не знаю, был ли то у них или нет. Думаю, что они уже это прошли этап. Но все-таки, например, скажут, что все-таки наше пространство пятимерное. Его спрашивали, а почему вы это говорите? Он начинал приводить аргументы. Ему возражали. Я привожу вам пример. И они учились чему? Дискуссии. Не просто кричать: я прав, если ты не прав, я тебе сейчас дам. Так? А учились дискутировать. Этика научного мышления. Вот эта этика научного мышления, научного подхода, как нигде нужна в богословии. Где меньше всего должно быть пристрастий, меньше всего фанатизма, какого-то упрямства, какого-то нежелания рассматривать что-либо другое, это здесь. Я могу выслушать любую точку зрения. Не я лично, нет, я-то не могу. Могу выслушать любую точку зрения и, пожалуйста, отреагировать на нее. без какого-то отношения к лицам. Вот эта этика научного, если хотите, философского мышления в высшей степени необходима нам. Я почему это говорю? Вы поступили в академию, и кому-кому, а вам нужно к этому привыкать. Вспомните хотя бы великого Сократа. Помните, какой его был подход к обсуждению различных вопросов? Это подход, который в истории остался под именем мевтики. Метод, я бы вам сказал, такого вопрошания. Вопрошание. Он, будучи действительно потрясающе мудрым человеком, просто удивительным, на редкость, не случайно он остался в истории. Так, как он подходил ко всем вопросам? Он спрашивал: «Гиппи, а Гиппи, я слышал, что ты очень умный и всезнающий человек». Гиппи в восторге: «Да, Сократ, ты прав, клянусь собакой, это верно». Ну, клятва собакой – это была высшая же клятва Древней Греции. Потому что собака – это самое верное животное. У нас почему-то превратилось во что-то отрицательное. И Сократ начинал: «Вот, Гиппи, потому я тебя и спрашиваю, что ты самый умный человек. Ты мне не скажешь, что это такое красота? Я никак не могу понять». Ну, Гиппи с восторгом: «Сократ, сейчас я тебе все скажу. Красота – это что такое? Это вот, представляешь, прекрасная лошадь». Сократ говорит: «Да, это замечательно. Но я тебя спрашиваю не о лошади». «Ну, Сократ, ну прекрасная женщина». Сократ отвечает: «Ну, Гиппи, ты же понимаешь, что любая первая красавица мира по сравнению с богиней – это же верблюд. Я спрашиваю, что такое красота, а не кто ты или что ты красивый». Так начинался диалог. Правда, немножко у Сократа все-таки был один отрицательный момент. А знаете какой? Что он доводил своего собеседника вот такими скромными вопросами, вопросами ученика к учителю, доводил до такого состояния, что тот бедный не выдерживал, начинал шуметь или кричать, но даже не в этом дело, а в том, что окружающая публика начинала хохотать над этим мудрейшим человеком, которого спрашивал Сократ. Вот тут немножко ядовитость была у Сократа все-таки. Он не оставался на уровне, я бы сказал, того доброго отношения к противнику, или с вопросом, который требуется. Он же был язычник. Представьте, насколько он ниже нас, вы слышите? Насколько он ниже. Потом у него кончалось чем? Ну, некой иронии по отношению к побежденному. А мы-то насколько выше? Вы чувствуете, насколько мы выше? На третьем этаже сидим. Нам-то надо бы чем кончать наши дискуссии? Добром и любовью. И более того, смягчить даже подчас, насколько это возможно, вот ту неловкость, ту ошибку человека, в которую он впал. Вот эту вещь, которую я вам говорю, и о которой мы, к сожалению, мало размышляем, она в высшей степени нам необходима. Необходима в нашей жизни. Как она избавляет нас от очень многих неприятностей. Вы слышите? Неприятностей просто. Мы не умеем вести дискуссию. Мы очень быстро, что называется, с полоборота переходим уже в отношении антагонизма, часто вражды, неприязни с тем человеком, который высказывает другую точку зрения. Нехристианская вещь, даже, как видите, не языческая, если брать того же Сократа, даже не языческая. Язычники, оказывается, и то, насколько были выше. И вот святоотеческое предание, святоотеческая мысль все время подчеркивает, что мы должны относиться к каждому человеку независимо от его убеждений. Вы слышите? Независимо от его убеждений. Я не произнесу вам этого слова, великого слова. Я скажу иначе. Мы должны относиться как? К человеку. Как хотели бы, чтобы к нам отнеслись, когда мы вдруг провалимся торжественно. Как у Тургенева, помните? И наша лодка торжественно пошла ко дну. Как бы мы хотели, чтобы в это время к нам относились, когда мы провалились, когда все наши аргументы биты, когда полное поражение, как бы мы хотели, чтобы над нами смеялись, указывали, всем рассказывали. Нет, как бы мы хотели, чтобы это, так сказать, замять, все спокойненько обошло. Вот так надо относиться к своим оппонентам, к тем людям, с которыми мы ведем какой-то диалог, с которым мы не соглашаемся. Теперь я скажу это слово. Теперь я скажу то, о чем говорит христианство. С любовью отнестись к человеку. Какому? Который оказался неправ, который, может быть, возмутился, раскричался, расшумелся, потому что ясно оказался неправ. К нему отнестись с великодушием. Этому надо, друзья мои, учиться. Я думаю, что когда мы поступаем, тем более в школу уже не только высшую, какая там высшая, семинария высшая, а тут уже в превысшую. Видите, как я позеленел от зависти, потому что я тут поступал только высшую в академию, была высшая, а вы уже в превысшую школу. Когда мы хотим получить что? Прежде всего, правильную установку к жизни, правильную установку к знаниям, вы слышите, к самим знаниям, правильное отношение к знаниям. Знания сами по себе – ничто, вы слышите? Знания сами по себе – это куча материалов и больше ничего. Знания приобретают ценность только тогда, когда они верно используются, когда из них можно что-то строить, когда из них человек строит, а не лежат они сырой грудой. Все восхищаются, кричат: «Ой, какая груда лежит!» А что от нее? Пошел дождь, в груду не заберешься туда. Да лучше простой шалаш, в конце концов, из хороших еловых лап, которые не пропускают воды, чем это груды гигантские материалов, которые не закрывают от самой простой непогоды. Вот, друзья, мне хотелось именно прежде всего, именно сказать вам это сегодня. Пожалуйста, если бы вы это вспоминали или вспомнилось бы вам, когда вдруг вам придется вступать в дискуссии, споры, с кем? Друг с другом. Начиная с этого, друг с другом. И тем более уж, когда вы вступаете в дискуссию с кем-то за стенами этого нашего учреждения. Тем более. И я вам скажу одну очень, наверное, хорошую вещь. Более всего покоряет и убеждает людей, вот, внешних. Это что? Это когда они увидят великодушие. Не торжество своей победы, да. Не наконец мечом и щитом, а великодушие. Это покоряет больше всего. Даже если когда вы ошибаетесь. Даже когда вы оказались, так сказать, неверные, когда противник ваш оказался сломлен, как говорят, нет, ни в коем случае не надо ломать. Великодушие более всего покоряет, и через вас таким образом приобретается уважение к христианству, уважение к церкви. Наш же с вами предмет называется апологетика. Вот оно, где мы находим самое главное в апологетике. Даже не аргументы, а когда увидят в нашем лице тех людей, которые с великодушием, еще раз повторяю, уж боюсь говорить с любовью, с великодушием готовы перенести все те ошибки, недоумения, может быть, полные, так сказать, глупости, которые мы слышим от противника. Это надо всегда помнить. Вот где наше слово приобретет самый действенный и сильный характер. Тогда даже вы скажете элементарные вещи, даже скажете какие-то вещи, которые только что противник не мог разделить ни в коем случае. Он в ответ примет это. Почему? По очень простой причине. Как аукнется, так и откликнется. Вот этот закон – это великий закон психологии. Вы имейте это в виду. Это великий закон психологии. Когда с нашей стороны увидят люди это великодушие, это доброжелательство, это любовь, с их стороны это не больно, этот резонанс, он возникает естественно. миру, вы знаете, привыкли спорить подчас очень сильно и резко, и грубо. И, к сожалению, я вам скажу, сейчас наше, я боюсь сказать неверное слово, сказать церковное. Это не церковное, но вот эта вот мирская обстановка, вот этой вот подчас вражды, неприязни, фанатизмы, которые характеризуют мир, мир через «и» дистеричное. Вы знаете, через дистеричное «и» – это мир, то есть мирское, вот это безбожное, я бы сказал. Вот эта атмосфера мира, как она проникла сейчас в нашу атмосферу, в нашу среду, среду ту, которая в самой общей форме можно назвать церковную среду. Вы же знаете, что происходит. Какое деление на секты. Нет, нет, я говорю не о сектантах, я говорю о православной церкви, я говорю о православных людях. Не о сектах. Какое деление на секты. Какое фанатичное преклонение перед какими-то отдельными людьми. Какая неприязнь ко всем другим. Неприязнь и ожесточение, когда вдруг услышат что-то не то, чем сказал их великий гуру. Кстати, скажу вам, вот этот момент, он является великолепной лакмусовой бумажкой, по которому вы сразу можете увидеть, с кем вы имеете дело, с действительно церковным человеком или псевдоцерковным. Сразу увидите. Фанатизм – это не черта церковного человека. Церковный всегда сохраняет благожелательность. Запомните историю с тем же Макарием Великим, который шел по пустыне с учениками своими. Ученики впереди, встретили жреца. И давай поносить этого жреца. Ах ты безбожник, ах ты сатанист, ах ты язычник. А тот жрец был хорош, голубчик. Взял и сколотил их. Эти ученики дули от него. Ну, в общем, достал очень крепко им. Всыпал. Да. Подходит Макарий потом, встречает этого жреца и говорит ему: о, человек святой, кто ты? Я благоговею перед тобою, ты образ Божий. Ну, что-то стал говорить ему, я не могу так сказать, сами понимаете. Вот был бы Макарий, я бы сказал. И, в общем, обратился к нему с таким доброжелательством, а этот жрец увидел, что это же монах, пустынник, и вдруг такое доброжелательство к нему. Он сначала просто оторопел. И говорит, спрашивает, почему ты так ко мне обращаешься? Ведь только сейчас он исколотил его учеников уже. Да. Кончил дело тем, что этот жрец заинтересовался, что это такая за вера, которая вдруг рекомендует, если хотите, приказывает относиться к каждому человеку с такой любовью, великодушием. Ну, как повествует Патерик, что этот жрец стал потом христианином. Видите, апологетика какая. Вы слышите, апологетика? Никаких аргументов. Вот два вам примера. Первое. Ух ты, сатана! Да. И второй пример. Ах ты, ангел Божий во плоти. Два подхода. Да, вот я все время, когда слышу и птеню о храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящим, я говорю, так надо бы наоборот бы и птеню бы. Без веры, без благоговения и без страха Божия входящих, о них Господу помолимся. Ведь не правда ли? О них гораздо больше надо бы помолиться, то действительно без всякой веры. Вот было бы здорово, представьте себе. Ходят какие-нибудь туристы и вдруг слышат. И вдруг слышат. А те, кто без веры, без благоговения и без страха Божий входит, о них молятся. Ну, мне кажется, просто одно это услышать уже бы затронуло, наверное, их душу. Да, но мы вот традиционно, сложилась, вернее, традиция, когда мы молимся только о себе и о своих. Вопреки, кстати, Евангелию, который говорит, молитесь за и перечисляет, молитесь за обижающих вас, творящих вам напасть и так далее. Помните? Вот где суть апологетики, друзья мои. Это самое главное. Все прочие вещи, те знания, которые вы получите, ну, по крайней мере, через которые вы проскочите, лучше сказать вот так. В какой степени получите, я не знаю. Но проскочите через них, да, знаете, через как горнило какое, знаете, два костра, и нужно проскочить между ними. Да. Все эти знания, они, ну, нужно что-то, что-то останется. Это, конечно, необходимо. Но только тогда они работать будут, когда у нас будет христианское отношение к тем, с кем мы будем говорить на христианские темы. Только. Только в этом ключе. Вы же все проходили и проходите, наверное, через хор. Все поете. И знаете, попробуй. Написана партия в скрипичном ключе, а тут какой-нибудь разбойник взял, стер и подставил басовый. И запели. Ну, тут уж ждите, отец Матфей вам всыпет. Не только по первое число, тут и без первого. Музыка-то будет совсем другая. Вы покажете, вот, смотрите. Что смотрите? Не тот ключ. Все. Не тот ключ, все рухнет. Те же ноты, те же знаки, те же паузы, те же диезы и бемоли. Все стоит. Музыка совсем другая. Ключ не тот. Вот то, о чем сегодня мы ведем с вами разговор, как раз об этом ключе. Запомните, пожалуйста, это. Вы все соприкасаетесь и будете соприкасаться постоянно с людьми внешними и не только внешними. Вы знаете даже, с кем придется соприкасаться? С церковными людьми. И это подчас посложнее, чем с внешними. Многие внешние готовы прям слушать вот так, раскрыв глаза, а многие церковные все уже знают. Все. Их душа уже ничего не воспринимает. Все заполнено до отказа. Все застыло. Их душа не открыта. И никакие ваши самые разумные аргументы уже сами по себе ничего не помогут. Единственное еще, что, может быть, тронет душу, это ваше, опять-таки, доброе отношение при всем их несогласии с вами. При всем, причем подчас ожесточенном несогласии. Вот это, друзья мои, самое главное, что я хотел сказать. В общем, после этого мне и говорить-то нечего. Потому что все прочее, чем мы будем с вами заниматься, ну, это так. Это просто уже так. Это же вторичное, второстепенное. Это же просто будем наваливать, может, какую-нибудь, ну, уж не кучу, конечно, а какую-нибудь, ну, маленькую кучечку, да, материалов, из которых, может быть, когда-нибудь, с кем-нибудь, по какой-либо причине вы, глядишь, какой-нибудь шалашик кому-то построите. И, может быть, кому это поможет избавиться от непогоды. И особенно, я бы хотел, закончив эту мысль, сказать, особенно это важно, этот ключ выдерживать по отношению к младшим себя. По отношению к младшим себя. К старшим это невольно, особенно к начальству. Мы так благовеем все, прям готовы на четвереньках ползти. Такая кротость и смирение, что сам Господь Бог, наверное, будет завидовать этому смирению. А вот к младшим себя, те, которые как раз ниже нас, которые никто для нас по сравнению с нами, представляете? Вот к ним проявить себя так, как проявил Христос на Тайной Вечере. Это, конечно, далеко нам, но идеал, конечная точка, к которой мы должны постоянно устремляться и иметь, вести себя именно вот так, в этом хотя бы направлении. Я уж не говорю, как Христос. Направлении в этом. Мы должны показывать пример, особенно младшим, пример показать этике. Пример вот этого христианского отношения, христианского поведения, особенно младшим себя. Потому что здесь сказывается наша натура. Вы слышите? Здесь сказывается. Натура скверная, она преклоняется перед сильными и высокими и ведет себя отвратительно, безобразно и нагло по отношению к тем, кто ниже их и кто не то. Сразу хотите узнать человека? Помните что? Дай ему власть. И увидите, как он будет себя вести по отношению к низшим и безвластным. Так вот, и в данном случае, поэтому, поскольку вы поступили уже в академию, то особенно важно тут ловить себя. Не дай Бог свысока посмотреть на кого-нибудь. Например, профессор на студента. Я профессор. О, не подойди ко мне, опалю огнем своего величия. Уже отвратительная вещь. Учитесь здесь, пока еще здесь находитесь среди. Учитесь здесь, да, равному, доброму, великодушному отношению, зная, что каждый старший всегда, хочет он или не хочет, но подает пример и учит тех, кто моложе, учит этим, без слов, одним своим поведением, уже научает людей или добру, или злу. Вот поэтому, друзья мои, став уже студентами Академии, постарайтесь учесть это, постарайтесь измениться в этом плане. Поймите, что вдруг вы перешли в другую категорию, категорию большей ответственности. Потому что чем человек поднимается в внешнем, в земном смысле выше, тем больше он виден, и тем больше он влияние оказывает на тех, кто ниже. И он может или заражать всеми страстями и негодностями, или, напротив, воспитывать, помогать людям. То есть делать христианское дело. Вот так, друзья мои, это вот то, что мне очень хотелось сказать вам. Наблюдайте за своим внешним поведением. Обязательно наблюдайте. Не предоставляйте это какой-то свободе, вот, свободе, хаосу, каким-то действиям, эмоциям. Нехорошо это. Следите за тем, что можно было бы назвать. И о чем я говорю? Знаете, что это такое, что я сказал? Я сказал о христианской культуре. Это и есть христианская культура. Кстати, когда вы будете читать лекции о христианской культуре, скажите, вот она, христианская культура. А не в том, чтобы знать просто, это нужно, но просто знать, к какой иконе приложиться, как себя в храме вести, как пройти и прочие вещи. Вот она, христианская культура. Ключ, в котором мы относимся к людям. Еще об одном я хотел бы тоже с вами вот, ну, поговорить или поделиться. Не менее важном вопросе. Я уже сказал вам, что знание – это есть только материалы. И они могут быть свалены в кучу, которую время от времени мы разбираем так, по полочкам, когда надо сдать зачеты или экзамены. И больше ничего. Сейчас, когда вы поступили в академию, обратите максимальное внимание на изучение, чтение аскетических творений отцов. Друзья, надо же понять всю глупость мирской психологии. Вы знаете, в чем она состоит? Мирская психология в чем состоит? Какая коварная ошибка и безумие в том, что мыслят свою вот эту жизнь, которая вот сейчас есть, бесконечной. Да-да, нет, я когда-то умру, конечно. Когда-то да. Знаете, когда? После второго пришествия. Бесконечный. Вопреки очевидным фактам, которые слышат, видят, показывают, говорят постоянно, что мы все находимся под дамокловым мечом. Помните дамоклов меч, который историю это древнегреческого, ну, не царя, это миф, конечно, скорее всего, а может быть и действительно история. Дамокл очень завидовал своему тирану, царю, и тот однажды устроил пир, и посадил Дамокла на свое место, на царское, и устроил роскошный пир. Но над его головой приказал повесить меч острым вниз на тонком волосе. Волос этот мог оборваться в любой момент. Дамокл, ты что ж такой грустный сидишь? Ты же на царском месте, ты на моем месте сидишь. Что с тобой, Дамокл? Дамокл посмотрит, а! И весь бедный покрывается потом. Великолепнейший, здравый, разумный миф. Великолепный. Вообще, я вам скажу, что многие мифы, древнегреческие мифы, исполнены глубокой мудрости, разумности, заставляют человека думать. Все мы, каждый человек, находится под Дамокловым мечом. Вы слышите? Каждый человек. Никто не знает, что с ним будет через мгновение. А уж тем более завтра. Мир безумен чем? Что строит свои планы, перспективы и живет. Живет чем? Идеей, мыслью, чувством бесконечности этой жизни. Это действительно невозможно назвать другим словом, как безумие. Каждый же знает, что жизнь наша конечна. И каждый прекрасно знает, что он не знает, когда она кончится. Поэтому нужно всегда относиться к жизни так, как об этом, кстати, скажу вам, говорили все великие мудрецы даже древности, а уж тем более говорит христианство, как относиться нужно. В любой момент ты готов, чтобы был, дать по совести, если хотите, отчет перед самой истиной, перед самой святыней, перед самой правдой. Так вот, мир этого не понимает. Христианство на этом настаивает. Оно даже говорит такие сильные слова. «Помни о смерти, и вовек не согрешишь». Здесь нет ни малейшего пессимизма. Не думайте, когда услышат мирские люди, говорят, так что это такое, это мрак и отчаяние, если я буду сидеть и все время только и думать, вот я умру. Ничего подобного. Дается ключ к верному отношению к этой своей жизни, ко всем ее делам, ко всем проблемам, ко всем скорбям и неприятностям. На все надо смотреть с точки зрения вечности. У Бердяева есть одна книжка, называется «Субспеция Этернитатис» с точки зрения вечности. Правда, кроме названия, там мало что интересного и полезного, но название хорошее. Так вот, надо на все это смотреть с точки зрения вечности. И вот с этой точки зрения, друзья мои, нужно, слышите, нужно изучать святоотеческие творения. Я понимаю, что все мы очень много заняты, что у нас мало, чрезвычайно мало времени. Вы возьмите одного отца, возьмите Авва Дорофея и читайте его понемножку. В день хотя бы одну, две, три странички. Делайте себе выписки, то, что вас особенно трогает, особенно поражает, вызывает, может быть, какие-то вопросы. Делайте себе выписки. Если хотите, потом их вы поместите в алфавитном каком-то порядке, тематически. Вы потом увидите, как это здорово. Грех открыл. Ой, какие интересные мысли. А я уже забыл совсем. Душа. Ой, как много любопытного. Я о многих вещах. Скажу вам, что чтение святоотеческой литературы необыкновенно помогает человеку в его жизни. Жизни духовной и жизни внешней. Вы слышите? Вы обратите внимание, как безумно ведет себя человек в гневе. Замечали вы этого? Он может совершить совершенно безумные поступки. Как безумно ведет себя. Почему? Потому что гнев распыляет сознание человека. Чувства становятся господствующими. Ум полностью оказывается рабом эмоций, чувств. И тогда мы говорим, человек поступает безумно. Безумно. Вы слышите? Святые отцы что дают? Что дает чтение святоотеческой литературы? Оно собирает ум. Вы слышите? Вот тот дух, который присутствует в этих книгах, присутствует в святых отцах, он действует, если хотите, он проницает душу того человека, который с верою и благоговением читает святых отцов. Еще раз вам повторяю, друзья мои, если вы, вот вы же, конечно, соприкасались и знаете, как настаивают святые отцы на необходимости чтения этой литературы. Литература – это пища, и мы можем питаться как отравленной пищей, так можем питаться самой экологически чистой. Слышите? Вот оно, где экология-то оказывается. Экологически чистейшей пищей, да, которая нас укрепляет, оздоровляет, назидает, просвещает. Чтение святых отцов должно бы стать, друзья мои, с первых дней вашего поступления в Академию необходимым буквально элементом жизни. Скажу вам, без чтения отцов человек теряется. Это вы это увидите, как только соприкоснетесь с чтением. Вы увидите сразу контраст, увидите разницу. Как много дает чтение святых отцов, когда, повторяю, читаем мы это с верою и благоговением. Мы же беседуем здесь не с кем-нибудь, а действительно с людьми, исполненными Духа Божьего. Кто бы из нас, ну, по крайней мере, из верующих, потому что я не знаю, насколько мы верующие, кто бы из нас не захотел, например, встретиться с Серафимом Саровским, правда бы? Ой, не правда ли? Или с Сергием Преподобным, вдруг встретиться, вот, живьем. Кто бы не захотел? А, хотим, да? Так неужели мы такие материалисты, что надо встретиться именно вот с телесной встречи, чтобы была? Вот она встреча, Писание святых отцов. Вот где мы встречаемся с Антонием Великим. Вот где встречаемся с ним, а не с кем-нибудь, в полном смысле этого слова. Вот он, где Исаак Сирин. Вот он, Авва Дорофей, Варсануфий Великий, Иоанн Пророк. Вот он с ними. Поэтому, друзья мои, было бы очень хорошо, если прямо бы взять с первых дней в библиотеке одного из святых отцов и понемножку читать, делая себе выписки. Кстати, скажу вам, что, делая эти выписки, мы не теряем время. Напротив, ох, как мы его сохраняем. Вы же замечали, читаешь, все ясно, все хорошо, все нравится. Закрыл книгу, а что осталось? В голове ничего нет. Правда, на душе приятные ощущения, а в голове ничего не осталось. Когда вы делаете выписки тех мест, которые особенно коснулись вашей души, вы всегда можете время взять. Ой, как интересно. Ну, да, потому что я это совершенно забыл. Неужели это так? О, как это много значит. Очень много. Очень вам рекомендую, друзья мои. Мы же все-таки в православной, я слышал, духовной академии, да? Православная называется, да? Вот. Раньше она была просто московская духовная, а теперь она поднялась. Теперь она не просто московская духовная. Духовность разная может быть. А московская православная духовная. Вы знаете это? Вот. А коль православная, значит, надо что-то сделать в этом направлении. Ну, еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Это чисто уже, я бы сказал, методологический. Ну, вот мы будем с вами заниматься разными вопросами, но я вам скажу, какими. Все, такая чепуха. Ну, а куда денешься? Сдавать-то надо. Ничего не попишешь. Да, ну... Профессор Амчевой пришел, сидит, бубнит себя тут, пальцем водит. А бедным студентам запоминание-то, мучь свою голову. Да. Ну, что делать? Ну, взяли мы вот с западных школ такую методику образования. Ну, ведь Сократ просто ходил с учениками, просто беседовал, показывал некий образ. Подходит Сократ с учениками к дому, выскакивает его несравненная Ксантиппа, жена. В переводе на русский язык – рыжая лошадь. И тут же сходу с крыльца его помоями раз. Сократ выбирает из бороды апельсиновые корочки, так отмахивает эту водичку грязную и говорит: да, после грома оно, естественно, быть и дождю. Не правда ли здорово? Ученики потрясены. Потрясены, Сократ. Вот я абсолютно невозмутим. Не правда ли здорово? О, вот это школа! Вот это школа! Сократ, как ты мог жениться на этой рыжей лошади? Сократ совершенно спокойно. Но если кто хочет быть хорошим наездником, он должен не на какой-то, знаете, водовозной кляче ездить, а на той, которая здорово брыкается. Так вот, раньше школы, видите, какие были хорошие. Учитель с учениками постоянно находится в их кругу, очень часто. Говорит действительно замечательные вещи. А если Сократ, так он спрашивает, конечно, учеников. А ученики уже все знают. Сократ спрашивает, тут ясно коварство какое-то, наверное. И уже ухо востро держат, не как-нибудь. Так просто они уже не поддадутся на сократовские штучки. Вот было такое время. То же самое имело место в монастырях. На Руси, например, посмотрите. Ведь не было очень долго вот таких вот школ. Ничего не было. Были школы где? Это монастыри были школами. Ну, при дворях, может быть, князи, опять-таки, кто-то такое. Но, в общем-то, монастыри были именно нашими университетами. Вы слышите? Университетами были монастыри. И вы прекрасно, наверное, понимаете, каков характер школы был в монастырях. Правда же? Не сидели вот так, со авторучками. Нет. Эти университеты проходили совершенно по другой программе, во-первых. Во-вторых, совершенно в другом методе. Это было действительно общение с тем человеком, которому душа льнула. Вы слышите, с кем общались? Не просто так, кому попало. Но сама душа тянула с людьми мудрыми, исполненными духовного опыта, знающими, к нему тянулись, вокруг него собирались, его спрашивали, он говорил. Вот и возрастали зато люди. Вот и были действительно те, которые блистали, если хотите, своей святостью люди. Вот оно, какие были университеты. Мы взяли с Запада вот такую вот систему обучения, как вот сейчас вы все на себе несете. Да. Именно эта система обучения, когда хотите вы, не хотите, а я вам скажу какую-нибудь ерунду, вы должны глотать, вас тошнит, корчитесь. Да. А куда денешься? Попробуй, не проглоти. Ну, за что так двойку получишь? И вопрос решен. То есть метод какого-то такого, ну, насилия. Но насилие еще ладно, еще хуже другое, что вынуждены люди учить и запоминать то, что абсолютно не нужно ни с точки зрения веры, ни с точки зрения спасения, ни с точки зрения жизни. Абсолютно просто не нужно. Куча материала, запомните все. То есть уже когда, давным-давно, тысячи лет тому назад, уже человека, студента, превратили в компьютер. Человек не интересует меня абсолютно. Передо мной нет человека, есть компьютер, в который я должен заложить информацию. И он должен мне выплюнуть это, когда я нажму на соответствующую точку. Он выплевывает. мне эту информацию. Вот и все. Человек меня нисколько не интересует. Что там студент, хороший он внутри, плохой он какой, чем он дышит, какие, меня не интересует. Меня интересует, знает ли он, сколько на кончике иглы поместится, там ангелов или бесов, или нет. Вот и все. Вот что меня интересует. Или универсалия сунт реалия, или сунт номина. Общие понятия реальны или только номинальны. И все. Он отчеканил. Ужасно. Схоластика. Не человек интересует. Не с той точки зрения даются знания, которые знаем мы, которые должны стать помощью человека в его жизни. Нет, отвлеченные, подчас никуда не нужные, которые никогда даже не пригодятся ему, эти знания. А они становятся предметом изучения. Это, я вам скажу, очень печально. Это в высшей степени печально. Еще раз хочу напомнить, что всегда какие школы были? Это школы вопросов-ответов. Да, было назидание более опытного, более знающего человека, но это назидание всегда сопровождалось чем? Вопросами и ответами. Если хотите, вы почитайте. Там вопрос-ответы, допустим, Максима Исповедника. Это не просто вопросы подчас, он отвечает. А ему следующий вопрос, а как же, а вот так, как же тогда? Он опять отвечает, а вот здесь тогда что же? То есть, видите, вопросы были своего рода методом дискуссии. Проходила дискуссия, вы видите, как живая. Это было живое общение. К чему я все это говорю? Вы, наверное, все поняли, да? Я бы очень хотел, чтобы у нас с вами проходили занятия хотя бы в какой-то степени так. Не просто чтение лекций, но чтобы мы могли с вами как-то касаться тех вопросов, которые вас беспокоят, интересуют, с которыми к вам подошли. Ведь очень много вопросов, на которые ответить, я не знаю, кто может. И никто подчас не может. Поэтому я предупреждаю всегда, с первых же дней обучения, всегда говорю, что мне задавать только те вопросы, на которые я могу ответить. Потому что, не дай Бог, задайте вопросы, я не знаю. Это ужасно будет, правда же? Хочу просто вам заранее сказать, что в нашу с вами программу именно, программу обучения, не в зачетную, не экзаменационную, а в программу обучения, входит вот этот момент. Вопросы не обязательно совсем по теме. Потому что иногда эти темы носят характер достаточно, что ли, отвлеченный, может быть. Не обязательно. А вопросы, которые возникают, серьезные вопросы, на которые мы должны дать ответ вопрошающим. У нас же с вами апологетика. Должны дать ответ. Поэтому я предлагаю вам, что вы или просто спрашивайте, или пишите записочку, есть вопрос, или, пожалуйста, можете прямо написать вопрос, как вам угодно, в любой форме. Хотя вы знаете, что я предпочитаю, да? В какой форме? Мысленной, конечно. Совершенно верно. Потому что тогда я на любой мысленный вопрос мысленно отвечу. Вот мне уже приятно, что вы уже, так сказать, уже кое-что познали. Из фундаментальной науки. Да. Вот так, друзья мои. Так что имейте, пожалуйста, это в виду. Потому что я говорю это вполне серьезно. У меня нет стремления во что бы то ни стало пройти программу. Да, не записали, но меня это не интересует. Я программу вычитал и все. Что проку тогда? Знаете, можно, как, знаете, сельди в бочке, столько наложить фактов, а результат будет, заложив человека сразу, знаете, на месяц питания, заложите ему. А я слышал, что на Луне именно вот так питаются, на Луне, да, там открывают бок и сразу туда закладывают целого там барана, воды там ведро, вина ведро, так и так далее, закладывают на целый месяц. Потом целый месяц они не едят и там себе живут припеваючи. Потому что раз в месяц питаются. Это на Луне. Не у нас. У нас еще не дошли пока. Так вот, имейте, значит, в виду это, и мы с вами, если это потребуется, и увидим, что это будет нести нечто положительное, то будем с вами и практиковать такие тоже вещи. Ну что, еще два слова о программе теперь я вам думаю сказать. Все-таки чем же мы будем заниматься-то? Да, действительно, чем будем заниматься? Это надо подумать просто. Сам не знаю, чем. Вообще, можно все зависит, вы знаете, от чего? Какой палец в рот положишь? И то и высосешь. И будут программы разные. Ну, я вам скажу, что обычно курс заключается, наш вот этот первый курс, заключается в чем? Мы немножко знакомимся с разделами апологетики, во-первых. Познакомимся, что это такое. Какие вопросы включают они. Ну, все-таки такое чисто формальные вещи, но они в чем-то нужны, а кому-то, может быть, и пригодятся. Кто-то будет преподавать, и неплохо так иметь это в виду. Вот, прежде всего. Это разделы апологетики и их характеристика. Разделов их три, этих разделов, таких главных разделов. Первый раздел – это богословский апологетики. Это, пожалуй, может быть, самый такой, может быть, важный. Затем историческо-философский, не историко-философский, а историческо-философский раздел, в котором не просто рассматривается религиозная философия, да, а рассматривается как в истории хотя бы некоторые моменты, касающиеся богословских проблем, и как они рассматривались, ну, в той же философии, и как они осмыслялись. Да, и последний раздел – естественно-научный. Теперь у нас в семинарии, по-моему, будет читаться специальный курс естественно-научной апологетики. Современная наука дает очень большой, обширный материал, который, ну, своей именно мощью уже заставляет человека невольно воскликнуть. Разве могло это быть само собой все? Совершенно очевидно, что разум устроил наше бытие. Разум. Какой разум? Об этом стоит поговорить. Но задача естественно-научной апологетики сводится именно к этому. К тому, о чем говорит вот это телеологическое доказательство бытия Божия. Помните? Телеологический аргумент. Вот. Сейчас я повторяю, очень много интереснейших материалов, и вот у нас этот курс будет читаться. Вот затем мы с вами немножечко пробежимся по истории апологетики, по периодам. Все-таки она имеет, апологетика, большую историю. Начинается еще до христианской эры. Вот. Затем мы разберем с вами несколько глав, или несколько параграфов, лучше сказать, из основ социальной концепции Русской Церкви, которые имеют отношение, наиболее близкое отношение, что ли, к нашему предмету. Здесь мы посмотрим кое на что. Это документ, который был принят в 2000 году на соборе, архиерейском соборе, и в котором есть целый ряд важных вещей, необходимых знать будущему священнику, ну и богослову, конечно. Вот. Затем мы с вами должны познакомиться с тем, что на самом деле является областью почти необъятной. Речь идет о православной антропологии. Это раздел очень большой. Вопросов здесь масса. И вопросов те, которые надо рассмотреть, и те, по которым надо и подумать, может быть, и подискутировать. спросить и ответить. Вот, вопросов здесь много входит в православную антропологию. Тем более сейчас это очень важно, учитывая тот религиозный плюрализм, который наблюдается в нашей стране. Взглядов на человека очень много, смыслов человеческой жизни много, пониманий человека множество. И очень важно сейчас нам с вами как-то попытаться вот суметь, что ли, осмыслить и найти вот эти православные вехи понимания человека. Ведь надо же, друзья мои, помнить, что одним из самых вопросов сложных и просто почти неразрешимо является вопрос о том, что такое хорошо, что такое плохо. Помните эту малышку? Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это очень важно. Что же такое хорошо, что такое плохо? Что в человеке правильно, что понимание человека верно, что неверно? Где критерии? Где критерии оценки? Вот мы с вами должны об этом поговорить. Критерии где? В мировоззрении. Мировоззрение. Каждое мировоззрение имеет свои критерии. Нет критериев абстрактных, отвлеченных, вне мировоззрения. Так вот, очень важно нам знать православные критерии оценки человека в разных сферах его структуры, его деятельности и, главное, понимание смысла жизни. Так что это раздел у нас очень с вами такой большой. Ну, потом, если у нас с вами останется время, ну, я надеюсь, что, может быть, останется, конечно, надо оставить. Это вопрос, который извечно мучает человека. Этот вопрос напрямую связан с антропологией и касается одной из проблем. Проблем, которые уже изначально волновала очень многих святых отцов. Но на самом деле она уже обозначена в Священном Писании, Нового Завета, в Евангелиях, в посланиях апостольских. Затем эта проблема более уже углубленно, как и прочие вопросы, рассматривается в святоотеческих творениях. Речь идет об эсхатологической проблеме. Здесь много различных аспектов, но один из наиболее сложных вопросов – это вопрос следующий. В Священном Писании, кажется, совершенно определенно говорится о том, что будет вечная жизнь, райская жизнь, будут вечные муки. Мы в Евангелии это встречаем неоднократно. Там не дается никаких объяснений, естественно. Не ставится никаких вопросов. Просто пойдут сии в муку вечную. Вот этот-то вопрос, он и не сходил, и до сих пор не сходит, что называется, с повестки дня. Почему не сходит? Ведь кажется совершенно же ясно. Евангелие говорит об этом, кажется, определенно. Оказывается, с чем мы встречаемся в истории святоотеческой мысли? Два параллельных ряда взглядов. Это удивительное дело. Одни отцы понимали все эти места Священного Писания, вот и самого Христа, понимали как констатацию факта, который не подлежит никакому ни осмыслению, ни разбору. Целый ряд других отцов, вы слышите, не один какой-нибудь, а целый ряд. Особенно здесь выдавался, конечно, Григорий Ниский, это брат Василия Великого, родной. Но точно то же самое мы находим у Ефрема Сирина, точно то же самое у Исаака Сирина находим, да. Которые говорят «нет». Говорят «нет». Что «нет» они говорят? Они дают другую интерпретацию. Они говорят, что мы должны поставить вопрос, мог ли Бог который есть любовь, дать жизнь тому существу, которое изберет зло и пойдет в бесконечные муки. Бог, зная, что тот, кто родится, он изберет зло, будет Иудой, Иродом, кем угодно, Каином. Вопрос, мог ли Бог, будучи любовью, дать жизнь? И вот целый ряд отцов на этот вопрос отвечают, говорят, нет, это невозможно. Поэтому они говорят, что муки будут. Муки это будут где? В вечности, но они не будут бесконечными. Целый ряд тоже отцов. И вот эти две параллельные линии в святоотеческих творениях мы наблюдаем. Вот поэтому действительно не безинтересно познакомиться с основными, так сказать, направлениями, познакомиться с самими этими мыслями, посмотреть эту аргументацию, одним словом, познакомиться с эсхатологической проблематикой. Есть еще целый ряд вопросов, которые входят в эту проблематику, но я вам назвал просто основной из них.